Здравствуйте, братья и сестры. Продолжаем читать 33 главу «Невидимой брани» святого преподобного Никодима Святогорца. Читаем о том, как враг рода человеческого старается испортить жизнь добродетельную христианина, да отклоняет от добрых дел. Как это происходит разными способами, это бывает. А в прошлый раз мы с вами читали о том, что человека, скажем, больного, которому Господь попустил болезнь для научения его терпению, стана отводит от этого благодушного терпения, в итоге от пользы и в итоге от Бога. Очень простым, но действенным способом внушает ему мечту о том, что можно ведь по-другому Богу-то угождать, не терпя эту болезнь, а в здоровом состоянии, что болезнь – это состояние вроде бы тяжелое, неприятное. Гораздо ведь было бы лучше здоровому здесь много-много-много-много чего делать. И таким образом человек, отклоняясь от воли Божией, следуя за волей своей, или, правильнее сказать, за волей дьявола, теряет опору в виде Бога и, в конце концов, вообще бросает даже всякое помышление о чем-то добром, предается ропоту и нерадению. Но также мы с вами читали, что таким же образом, бывает, дьявол отводит от послушания в каком-нибудь монастыре послушника. То есть не желает человек слушать старца, думая, слишком долго как-то все происходит, гораздо, наверное, быстрее достигну я результата, уйдя в затвор или в какое-то пустынное место. Опять же, некая благая цель рисуется, но за всем этим стоит нежелание слушать, нежелание смиряться, нежелание терпеть. И вот как вот сегодня читаем. И бывает, что враг успевает выгнать иного из уединения и затвора, убедив его, что там он сидит без всякой пользы для себя и для других, тогда как в обители полезные дела текли бы у него обильной рекой и день, и ночь. То есть, смотрите, каждому подходит с разной стороны, а цель опять же одна. Живущего в монастыре гонит в затвор, живущего в затворе гонит в монастырь. Для одной лишь только цели, чтобы человек оставил свое прежнее жительство, бросил свои труды, и вот так вот, побежав за исполнением бесовской воли, человек в итоге пришел в расстройство. И вот так вот и здесь. Когда послушавшийся переходит в обитель из затвора, то чаемых дел полезных не успевает наделать. А что приобрел в пустыне, скоро истрачивает, остается ни при чем и ни с чем. И многое множество из других подобных случаев. Когда враг успевает отклонить от одного рода занятий, сманивая к другому, будто полезнейшему, и расстраивая той и другой. Что здесь мы с вами можем увидеть? Призыв к чему? К постоянству. К постоянству, к трезвению и к очень тщательному размышлению, прежде чем ты принимаешь какое-то решение. Особенно, если это касается вообще перемен жизни, каких-то очень важных моментов. Всегда важно рассуждение, важен совет. Совет, как об этом писал святитель Игнатий Кавказский, необходимо советоваться с преуспевающими братьей. Чем вот еще полезна церковь? Да что полезно? Необходимо тем, что в церкви человек не один. Что церковь, кроме всего прочего, это общество людей, объединенных одной любовью к Богу, одними заповедями, одной верой, одним благоговением. И, соответственно, всегда нужно найти того, кто близок к тебе своим душевным устроением, кто близок к тебе опытом, кто рядом с тобой на этом пути. А один в поле не воин, в одиночку океан не переплыть, да не имея на то ни судна, ни помощников. Смотрим дальше. От всех таких искушений избавляется легко тот, кто, имея опытного руководителя, советника и собеседника, со смиренной покорностью следует их указаниям. То есть вот о чем мы с вами только что говорили. Легко избавляется от искушений человек, когда он смиренно слушает совета. Потому что заодно только его смиренное послушание Господь его не оставляет помощью своей и всегда даст ему того, кто укажет ему путь ко спасению. Всегда. Уже не человек здесь советует, да, а Бог через человека руководит. И наоборот, если человек настроен горделиво, что я сам со всем справлюсь, никто здесь мне не указ, и вообще, что это я? Мне же стоит только захотеть. Ну что ж, конец печален тогда такого самомнения. Так кто лишен почему-либо такого блага, то есть вот совета руководителя, наставника, собеседника, тот да внимает себе и строго учится различать добро от худого по началам христианским, которым должна устраиваться жизнь всех нас. Вот здесь имеется в виду, что если нет рядом все-таки руководителя, ну вот так случилось, что живешь ты в окружении людей неверующих, вдали от храмов Божьих, бывает же такое, то что ж, тогда нам церковь дает Евангелие в первую очередь. По нему мы должны устраивать свою жизнь. Величайшее сокровище творения святых отцов. И вот когда человек вот так вот строго, с величайшим вниманием к себе, с рассуждением изучает все это, то и там он начинает видеть руководство Бога. Если случай, мешающий, как нам кажется, развернуться шире нашему доброделанию, не от нашей воли, а посылаются Богом, то принимай их с покорностью и не слушайся никаких внушений, отклоняющих тебя от всей покорности. От грехов только нужно отвращаться. Греха надо бежать, как огня, как вот ядовитого скорпиона. А все остальное нужно принимать с надеждой на волю Божию. И Господь никогда не посрамляет человека. Ведь что еще мы всегда можем посмотреть в жизнь свою и увидеть многие ситуации, многие события, которые нам хотелось избежать, не принять как-то, от этого отказаться, бороться против этого, со временем приносили нам величайшую пользу. И со временем это становится видно и понятно, что вот это было для этого, а вот это для того. И остается только удивленно, в удивлении и в благоговении славословить Бога, что «Слава тебе, Господи!» что ты не оставляешь меня, несмотря на весь мой опыт, на все мое недовольство. Если даже при нашем недовольстве Господь ведет нас по полю жизни нашей, приводит нас к пользе, как было бы плодоносно, была бы плодоносна жизнь наша, если бы мы не мешали Богу ропотом, недовольством, постоянными сомнениями в Нем, желанием постоянно настоять на своем и противиться воле Божьей. Послав такой случай, Бог ничего от тебя не ожидает, кроме того, чтобы ты держал себя и действовал так, как требует и как дает возможность посетивший тебя случай. Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме терпения, Бог от тебя не требует. Терпя благодушно, ты непрерывно будешь находиться в добром деле. Смотрите, оказывается, какой легкий способ пребывать в добре. Действительно легкий в плане своей такой немудренности, что не нужно что-то выдумывать, что-то особенно понимать. Дается возможность терпеть, просто терпи. Это само по себе доброе дело, добродетель. И Бог от тебя в данной ситуации, как еще раз повторим, ничего не требует, совсем ничего. И когда не воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты делаешь добро или пребываешь в добре, если благодушно терпишь. Тогда как у здорового добрые дела идут промежутками. То есть то есть, то нету. То есть добро, то нет добра, или то зло получается. Для больного действительно, если он благодушно терпит, ну что ж, вся его болезнь, как бы она ни длилась, долго или коротко, это все сплошное доброе дело терпения. Конечно, может кто-то сказать, ну да, легко здоровому говорить, когда он ничего не болит. Но опять же вспомним, что Бог силен любому человеку дать и непоколебимость в любом искушении, в любом испытании, в любом страдании. Ведь если бы это было не так, то такое явление, как мученичество, было бы просто невозможно. С людей в живую кожу снимают, убивая их за Христа. Разве это возможно вытерпеть человеческими силами? Мы все с вами представляем, что такое, когда горло болит, или зуб болит, или ударишься чем-то. Как это все, вот оно неприятно и тяжело терпеть. малость тяжело терпеть. А тут человека постепенно лишают жизни. Как это вытерпеть? Как не сойти с ума? Как остаться вот в каком-то таком вот правильном состоянии? Откуда это? Что это? Человеческие силы? Нет. Господь укрепляет человека. Но укрепляет тогда, когда человек вот так вот для себя решил, все, буду от начала до конца терпеть ради Бога. Вот он мне это дал, он мне это попустил, буду благодушно терпеть. А что такое благодушное терпение? Это когда ты не ропщешь, не ругаешься на весь белый свет, не проклинаешь всех и вся, потому что тебе больно, неприятно, скорбно, тесно, страдательно, а благодушно терпишь, благодаря Богу за то, что происходит. И тогда Бог дает столько сил человеку, сколько даже ему и представиться не могло. Действительно, читаю вот, о подвигах святых, мучеников, видишь вот это. Их мучают, они радуются. Они благодарят своих мучителей. Это что такое? Кто-то скажет, вот фанатики. Фанатик не может так себя вести. Не может. Да, фанатизм, как некое повреждение, может быть, сознание человека, да, какой-то вот с ума сошел. Действительно, может толкать на какие-то безумные вещи. Но когда ему больно, у каждого человека есть инстинкт самосохранения. А он заставляет человека бежать от боли, сопротивляться боли. Так что же за сила должна появиться в человеке, которая бы не просто эту боль убирала, а еще давала бы ему состояние внутреннего блаженства и счастья. Что это такое? Благодать Духа Святого, которую Бог дает человеку за желание ради него потерпеть. Вот сколько, оказывается, в болезни может всего произойти. Но когда человек не болеет и не страдает, то, как здесь тонко подмечено, тогда у него добрые дела идут промежутками. Посему, желая перемены своего положения, да, когда ты страдаешь от чего-то, ты желаешь променять лучшее на худшее. Если же случайное положение, в котором находишься, и какое, как полагаешь, стесняет круг возможных для тебя добрых дел, от твоей зависело воли, то, как ты, наверное, избрал его не без рассуждения, и держись того рассуждения, не позволяй мыслям блуждать по разным возможностям, а все внимание свое устремив и сковав тем одним, что предлежит тебе в твоем положении. Спокойно твори сопряженные с ним дела в полной уверенности, что если ты все посвящаешь их Богу, а не самоугодию, то они не бесплодно наполняют все твое время и принимаются Богом как жертва тебя самая полная, и пребывай покоен. О чем здесь говорится? Что если ты сам избрал какое-то доброе дело, какой-то подвиг, то выбрал и успокойся, и делай это дело ради Бога. Самое главное, ради Него, не ради самоугождения, ради Него. И будь спокоен, зная, что тогда твое дело принимается как жертва Богу, самое полное.